Вернувшись в усадьбу, мы с Ченом молча обошли пруд, поднялись на второй этаж дома, забрели в первую попавшуюся комнату, она оказалась смежной с более обширными покоями, но нам в эту минуту было не до удобств, и тщательно заперли все двери. Мы не хотели никого видеть. Мы не хотели никого слышать. Мы не хотели ни с кем разговаривать. Мы ничего не хотели. Ничего и никого. Спал я плохо. Мне снилось, что я пересек Кулхан и сбежал в Шулму от всех, кто хотел меня убить, женить, поздравить, обругать, поговорить, нанять, счесть образцом, осудить за недостойные поступки. Я сбежал от них всех в Шулму, чтобы утопиться в священном водоеме. Но к водоему меня не пустили. А желтый бог Мо, удивительно похожий на каблана, но со свисающими до земли ушами, в которые он заворачивался на манер Ченовой Марлотты, желтый бог Мо, или ушастый демон У, радостно подпрыгивал на месте и вопил ненатурально пронзительным голосом: «Женить его! Женить! Немедленно!» А из водоема вдруг полезли гнилые ржавые обломки убитых блистающих, и я хотел проснуться, но не мог. Чен ворочался во сне и стонал. Утром Чен встал, протирая глаза, и отпер двери. Но выходить мы не стали. Чен сел на ложе, я лег к нему на колени, скинув ножны. И вот так мы сидели и молчали. Потом Чен снова поднялся, переложив меня на изголовье, и ненадолго вышел. Вернулся он с листком пергамента, в котором я узнал пергамент матушки Ци. «Юшикуань», — пробормотал Чен, поглаживая меня вдоль клинка. «Юшикуань, правитель Мэйланя, и его вдова Юнер Мэйланская. Что ж тебя в Хартугу-то понесло, подоползень, от такой жены, несчастный ты, Ю?» Чен задумчиво покачал головой, спрятал лист в угловой шкафчик и вернулся ко мне. В смежных покоях шумел Кос. Судя по издаваемым им звукам, он вбивал в стену новые крюки для Зарахида, сколачивал подставку для Сая и еще одну для Дзюте, забытого нами во дворце и унесенного оттуда предусмотрительным Антанией. Когда грохот, треск и немузыкальные вопли в адрес слуг, предлагавших свою помощь, пришли к завершению, Кос подошел к двери, ведущей в нашу комнату, постоял немного, вздохнул и удалился. В неизвестном направлении. А мы с Ченом все сидели. Вернее, Чен сидел, а я лежал в каком-то странном полузабытии. И мне казалось, что я могу провести вот так весь остаток своей жизни. И что Чен всегда будет со мной, что он никогда не состарится и никогда не умрет, потому что... потому. Мы сидели, лежали, молчали. А время... время шло. Через неплотно прикрытую дверь было слышно, как мои друзья переговариваются между собой.
«Чего это он?»
— недоуменно вопрошал Сай.
«Молчит и молчит, и опять молчит. Обидели его, что ли?»
«Обидели», — коротко отозвался Исток.
«Кого?»
— грозно заскрипел Сай, и я чуть не улыбнулся, слыша это.
«Кто посмел обидеть единорога? Покажите мне его, и я...»
«И ты заколешь его придатка», — меланхолично подытожил Зарахид. «А его самого переломаешь в 8 местах и похоронишь в песках Кулхана».
«Женили его, Дангьенчика нашего», — после долгой паузы бросил обломок непривычно уставшим голосом. «Не спросясь, силой, так сказать, умыкнули. И Чена, хоть он и железный, тоже женили. Обоих почти. Это в беседе почти не считается, а тут герои, в общем, и красавицы. Традиция, и от судьбы не уйдешь. Сыграем свадебку, станет единорог государственным мечом, Зарра при нем главным советником будет, а ты, Сай, шутом.
Сай пропустил выпад Дзю мимо лезвия. Кстати, а почему это Сай не знает о том, о чем, похоже, знают все от Мейлани до Кабира? Ах, да, Сай же все празднества провел у Коса за поясом, а людские разговоры ему без моих разъяснений непонятны. Я поудобнее устроился у Чена на коленях, а он с грустной лаской еще раз провел по мне железной рукой, от рукояти до острия. И мне почудилось, что рука Аль-Мутанаби слабо дрожит. «А ведь это то, о чем мечтал я кабирской ночью», — думал я, Чен. «Уехать подальше из кровавой кузницы Кабира, где ковалось страшное будущее, прошлое блистающих людей, уехать в тихий покой, жениться, беседовать с равными и наставлять юнцов, которые восторженно ловят каждый твой взмах, и быть знатнее знатных, что мне сейчас и предлагается. А мое тщеславие почему-то молчит». «Да, тогда я мечтал о покое», — думал Чен Я. И спустя мгновение судьба предложила мне бойню в переулке. А теперь, когда плечи мои привыкли к тяжести доспеха, душа привыкла терять и находить, а сознание научилось думать о насильственной смерти без содрогания, теперь, когда я способен не остановиться при выпаде, когда я разучился доверять, теперь судьба благосклонно преподносит мне издевательский дар. И весь Мейлань, ликуя, ведет эмейских спиц Мейлань-го навстречу герою-единорогу, а тоскующая вдова Юнер с радостью готова украсить своим присутствием дни и ночи Чена Анкора, будущего мудрого соправителя. Полагаю, что в особенности ночи. Это была сказка. А в сказки мы больше не верили. Разве что в бытовые и обязательно с плохим концом. За окном шумела усадьба, моя по наследственному праву, но совершенно незнакомая мне. В смежных покоях переговаривались друзья блистающие. Интересно, до чего же быстро я Сая в друзья записал? Кос куда-то ушел с утра и до сих пор не явился, а уже полдень. Или не полдень. И впрямь жениться, что ли?
«Вот он, наш затворник!» — раздался возбужденный голос Антаньи, и спустя минуту Кос возник на пороге. «Вот он, наш женишок! Вернее, женишки!»
Чен Я слегка вздрогнул и посмотрел на довольного Коса. Рядом с его сияющей физиономией, как всегда гладко выбритой до синевы, на стене висела старинная гравюра, изображающая бородатого придатка разбойничьего вида и с серьгой в ухе. Кос, сияя, смотрел на меня Чена, а бородач на Коса, и вид у него при этом был такой, как если бы он только что по ошибке сел на торчащий гвоздь. Произведение искусства, однако. Я и Чен имели в виду не Антанью.
«Бабкин пергамент у тебя?»
— поинтересовался Кос, смахивая со своей новенькой щегольской блузы, шнуровка на груди, рукава с отворотами, сиреневый атлас и все такое, несуществующую пылинку.
«Не потерял в суете?»
Рука Чена слабо шевельнулась, и я указал острием на инкрустированный перламутром шкафчик, где в верхнем отделении хранился пергамент матушки Ци. Кос чуть ли не подбежал к шкафчику, рывком распахнул створки и впился глазами в извлеченный пергамент. Потом Антанья шлепнулся на ковер, поджав под себя ноги, и принялся извлекать из рукавов... Карманы по мейлайнской традиции пришивались к рукаву изнутри, а блузу Кос явно купил где-то в городе, многочисленные обрывки бумаги. Бумага была дорогая, рисовая, с легким голубоватым отливом. И в Кабире она ценилась бы на вес золота, а здесь, похоже, ее спокойно расходовали на разную ерунду все, кому не лень, в том числе и Кос.
«Сходится», — бормотал Кос, нервно кусая губы. «Ах ты, Иблисова кость! Сходится! Ну, бабка! Ну, матушка диких гулей! Так, а вот здесь надо будет перепроверить.
«Ты где был?» — спросил Чен Я только для того, чтобы немного отвлечь Антанью. Трудно было поверить, что перед нами тот столичный щеголь, который вчера манерами привлекал внимание всей местной знати.
«В городской управе я был. Бумаги на твою усадьбу в порядок приводил, как положено. В наследство вас с единорогом, так сказать, вводил. У них тут бумаги навалом, вот они и пачкают ее с утра до вечера. Здесь распишись, там трех свидетелей предоставь, потом еще раз распишись и перепиши все заново, чтобы у иероглифов цинь хвостики тоньше были и с загибом влево».
«А что, с толстыми нельзя?» — полюбопытствовал Чен, а я только сверкнул улыбкой, слушая этот разговор. «И без загиба?»
«Можно, и с прямыми толстыми, но тогда, по новым правилам, это уже не иероглиф цинь, а иероглиф фу. И бумага уже не подтверждает права Чена Анкора на родовую собственность, а разрешает вышеупомянутому Чену Анкору совершить акт публичного самоубийства путем распиливания туловища пополам посредством бамбуковой пилы. Ладно, не в этом дело».
«Ничего себе не в этом!» — нарочито серьезно бросил Чен Я. «Я надеюсь, ты все хвостики куда надо загнул? Смотри, Кос, в случае чего я именно тебя пилой орудовать заставлю».
«Смотрю, смотрю».
Антанья все не мог оторваться от своих записей и пергамента матушки Ци.
«Смотрю. А у них внизу, в полуподвале, архив имеется. И старичок такой милый всем этим архивом заправляет. Я с ним, наверное, часа 4 или 5 беседовал. Он мне еще показывал, как надо с коротким ножом в тесном помещении управляться. Милейший старичок. И ножик у него просто прелесть. Жаль, я Сая с собой не взял, они бы мигом поладили».
«Сам нож чуть короче твоего локтя, на ладонь примерно. Заточка у ножа односторонняя», — не удержался уже я, Чен. «Вместо гарды валик небольшой, и нож в основном на обратном хвате держится, да?»
«Слушай, единорог».
Еще в последние дни дороги Кос научился почти безошибочно определять, кто из нас с Ченом первым обращается к нему.
«Это твой знакомый нож?»
«Это Хамидаси, архивариус. Их семейство здесь каждый знает. Помню, раньше шутили, что они на турнирах друг с другом спорят, кто лист бумаги 3 взмахами на 33 части разрежет, чтобы тушь ни с одного иероглифа не ободрать. Ладно, Кос, давай дальше».
Кос поскреб свой выдающийся подбородок и расхохотался.
«Да нет ничего», — отсмеявшись, заявил он в ответ на недоуменный взгляд Чена меня.
«Все в порядке. Как ты говоришь, нож-то зовут? Хамидаси? Ну, а старичка зовут Хаом Ит-Даси. Почти что тезки получаются. Короче, поговорили мы с Хаомом о том о сём, чайничек розовой настойки приговорили, а дальше вижу я, у него на столе книгу, раскрытую. И на левой странице написано: и не отыскали под оползнем в ущелье воющих псов ни Юши Куаня, правителя мудрого, ни славного меча его Дзювандао о 9 кольцах, что по прозванию ладонь судьбы. И плакали все от Хартуги до верхнего Вэя, и осиротел сын неудачливого Ю, и овдовела жена его».
«Ну?» — коротко отозвался Чен Я.
«Не «ну», а гляди, что у старухи написано. Ю Ши Куань, 7-й год эры правления спокойствия опор, и Дзювандао меч 9 колец. Сходится. Но это не важно, потому что о гибели правителя и положено в архивных книгах записывать. А важно другое. У бабки-то в пергаменте что написано? Вот. Ага. Через 10 лет, в 17-м году опор этих самых, в будущем времени, видите ли, ваши родичи записаны Лян Анкор Кун и меч его скользящий перст. И еще знак вопроса рядом стоит. Мало ли что, дескать, через 10 лет после несчастного Юши Куаня с Ляном Анкор Куном и его мечом будет. Оползень не оползень, а чего в жизни не случается. Что же это за пророчества такие?»
Бородатый придаток с гравюры скептически посмотрел на разгоряченного Антанью. «Мол, ну и что? Чен и я последовали его примеру.
Тоже нам, оракул. И без тебя знаем.
Что знаем?
Что ничего не знаем.
А Кос и не обратил на наш утренний скепсис ни малейшего внимания.
Я старичку и говорю. Ваш правитель Ю в 7-м году погиб? В 7-м, отвечает. Тут я его и спрашиваю. А за 10 лет до того ничего похожего у вас не случалось? Дед подумал и бровки морщит. Это, говорит, в 32-м году эры правления весенние потоки? Я киваю на всякий случай, и лезем мы со старичком в бумажные залежи. Копаемся там, копаемся, и выясняем, что смертей нелепых в тот год не обнаружено. Зато было великое горе в семье купца Сёйдзи Орикю, поскольку древнее фамильное копье купца сломалось.
Я встрепенулся, как иногда бывает во время долгой и утомительной беседы, когда почувствуешь, что вот оно решающее движение, и откуда только силы возьмутся. «Копье Катакама Яри?» — нетерпеливо спросил Ячен. «Да? Ниже наконечника массивный крюк, загнутый вверх. Подробности, Кос, подробности, что ты там вычитал?»
«Катакама?» — растерянно пробормотал Антания. «Катакама Яри. А насчет крюка ничего не знаю. Не написано там о крюке. А в Кабире я таких копий не видал. Прозвище копья, то есть блистающего, правильно, единорог? Прозвище записано...
Какое?
Белый тигр Йен-Цу. Вот я выписал.
Сломалось, говоришь, с болью спросил Ячен. А наконечник? Наконечник цел?
Наконечник в колодец упал. 8 раз спускались, чуть колодец этот проклятый наизнанку не вывернули. Глухо, не нашли.
«Мир памяти твоей, Катакама Яри, белый тигр!» — прошелестел я, сплетая шнуры кистей в знак траура. И Чен повторил сказанное мною вслух, склонив голову. «Мир памяти и покой праху старейшина копейных семейств в Мейлане. Ты знаешь, Кос?»
«Знаю»,
— перебил меня Антанья, и это почему-то было уместно и не грубо.
«Теперь знаю». А в архиве лишь догадывался. Потому что у вас тут чуть ли не каждые 10 лет какой-то знаменитый блистающий гибнет. Иногда вместе с человеком. Юшикуань с мечом Дзювандао оползнем накрылись. Белого тигра в колодце не отыскали. За 10 лет до этого, в положенном году, как по заказу, сабля Шамшер советника Вана случайно из ножен выпало и в колесо арбы попало, а арба возьми да и тронься. Шамшер он хоть и древний, и славный, и с надписями по клинку, естественно, пополам. И было великое горе у Вана с домочадцами, ну и в том же духе. Лет на 100 назад мы старичком Хаомом бумаги подняли, что не 10-й год, то и происшествие. Завидное постоянство, однако.
«Случайность», — подумал Чен. «Дикая, нелепая случайность. Мало ли оружие ломается или портится? Нет, не мало. Кто запомнит, сколько за век всякого разного произойдет? А и запомнит, так не сопоставит. Запишет и забудет». «Случайность», — подумал я. «Нет уж, вряд ли. Нечего самого себя обманывать. Это ведь не просто известные блистающие, Чен. Это все старейшины Совета Высших. Это они меня и моих однолетков век тому назад из Мейлани выслали. И гибнуть начали. Что же это такое-то творится? Шулма? Нет, по времени никак не сходится. Тусклые? Так нет их вовсе. И при чем тогда колодец или колесо арбы? А тот же оползень? Зачем? И главное, как?» «О небо!» — подумал Ячен. «За что? Ведь не могу больше, не хочу! За что? За то, что в минуту слабости мечтал все бросить и уехать? Уехать искать тишину? И впрямь, куда уедешь от неба?
Бежишь-бежишь, стремишься к чему-то, а поднимаешь взгляд — вот оно! Синее, горбатое, равнодушное, прямо над головой. И пусть один меч сам стоит спокойно против неба, — прошептал Ячен. Один. Кос внимательно посмотрел на нас.
«Один?»
— резко спросил он. И мне Чену вдруг показалось, что это говорит Эсток Зарахит или Обломок, а уж никак не Антанья, человек, который почти в три раза моложе меня. Меня, блистающего. Когда я родился, то дед Коса еще не увидел света. Кос умрет, а я, если повезет, еще долго буду жить. Но сейчас это все не имело никакого значения, потому что в голосе Антаньи звенела упрямая сталь, не уступающая по закалке моему клинку, сколько бы лет не отмерила нам обоим взбалмошная судьба.
«Один?» — спросил Кос Антанья.
«Человек».
«Ну уж нет. И не надейся. Это скорее небо одно».
И добавил, помолчав и комкая свои бумаги.
«Одно против нас».
Когда Кос принес Зарахида, Сая и Дзю, я по-быстрому разъяснил им, что к чему, а потом принялся рассказывать уже для всех о Совете Высших, Совете Старейшин и Глав Родов Мейлане и о тех блистающих, кто входил в него сотни лет тому назад. 13 их было, входивших в Совет. 13. И я невольно вспомнил рассказ Каблана о повитухе Мунире, уходящем от ручья испытания с дюжиной свидетелей. И еще я вспомнил, что тусклых порождений яростного Масуда тоже 13. Я говорил и вновь видел блистающих совета, словно не век назад происходила наша последняя встреча, а лишь вчера, и память была свежа, как свежа бывает рана придатка, рана человека. Двое глав рода прямых мечей, широкий обоюдоострый Кханда Вьячасена и мой родич-близнец Дангьен по прозвищу Скользящий Перст, старейшина сабельных семейств Шамшер Иль Самак и глава кривых мечей могучий Дзювандао, меч девяти колец, правитель Мейлани. Многочисленные ножи и кинжалы были представлены в совете Бадеком Хангтуном, чье лезвие имело прямую спинку, но было выгнуто в виде рыбьего брюха, и Ландинг Терусом, более похожим на прямой короткий меч. Копье Катакама Яри, белый тигр, потом двузубец Ма, язык кобры, и дальше боевой серп Кама Матагари, властный и неуступчивый, двойная палица Убан, устрашающий огромный топор Масакири Кай, Нагината Катори Санки Сё и веер Сунь Павлин. 13 их было, блистающих совета. Я закончил, и Чен с трудом перевел дух.
«Я так понимаю, — прозвенел Зарахид, — что твоего земляка и дальнего родича Большого Да прошлым летом отозвали из Кабира именно в связи с гибелью правителя Дзювандао?»
«Да, — ответил Ячен. И Большой Да стал вместо него главой рода кривых мечей по потомственному праву или по прихоти нынешнего совета, но правителем он не стал».
«Ясно», — отозвался Зарахид.
«А вот мне ничего не ясно», — заявил Сай, обращаясь к невозмутимому истоку.
«И мне», — успокоил его Зарахид. «Это я так, к слову».
«Давайте-ка еще раз», — начал было Дзю. И я вдруг подумал, что мы с Ченом скоро до такой степени привыкнем любой разговор переводить сразу на два языка, что в обществе обычных блистающих или обычных людей — это может сослужить нам плохую службу. А что делать? Иначе мы все шестеро по очереди будем то глухими, то немыми.
«Давайте-ка еще раз посмотрим», — повторил Обломок. «Прошлым летом правитель Дзювандао попадает под оползень. Кто виноват?» «Да никто не виноват. Сам полез в ущелье. За 10 лет до этого ломается белый тигр Катакама Яри, и наконечник его теряется в колодце. Опять никто не виноват. Разве что неумелый придаток. Так купец этот, небось, не из неумех был? Ладно, отсчитываем назад еще десяток. Шамшер Иль Самак попадает в колесо,
на чем его жизненный путь заканчивается, так?»
«Так», — повторил я Чен для Коса. То есть, конечно, повторил всю тираду обломка.
«Так», — кивнул Антанья. «И опять случайность. Советник Ван будто бы споткнулся, шамшер из ножен выпал, и все. Ловить и наказывать некого, кроме разве что нерадивого Арбакеша, не успевшего придержать лошадей».
«Угу», — пробурчал Дзю. «Некого. Это у нас уже трое из Совета Высших. Скользящий перст до сих пор живет и здравствует, чего и нам желает. Кто еще жив?»
«Я на празднестве у имейских спиц заметил двойную палицу у Бан», — стал припоминать я. «Потом еще Бадека Хангтуна из клана ножей. И все, кажется». «А, нет, не все. Еще Кханда. Кханда Вьячасена. Ну, помнишь, Дзю, ты с ним еще возрастом мерился».
Кос покопался в своих записях.
«Двое здешних чиновников, — сказал он, — уехали в Верхний Вэй за 10,5 лет до сломанного шамшера. Вот здесь у меня запрос из Вэя, где, мол, чиновники почему не объявляются. Значит, из Мэйланя они выехали, а до Вэя не доехали. Причем один из чиновников имел при себе кинжал Ландинг Терус, взятый ему отца, а второй вез двузубец Ма, язык кобры. Хвала мэйланской обстоятельности, все записано».
«Еще бы не записано», — добавил я от себя. «Небось, Хамидаси проследил, чтоб переезд старейшин в Вэй был описан как следует».
Зарахид поймал на клинок солнечный луч, в котором танцевали невесомые пылинки, задумчиво поиграл с зайчиками и вновь нахмурился.
«Четверо живы», — подвел черту исток. «Трое погибли, двое пропали без вести. Это 9. Что с остальными 4? Их же 13 было в совете». «За давностью лет сведения стали обрывочными», — развел руками Антанья. «Но кое-что узнать удалось. Братья Бенкей и Акиро из семьи Маури охотников ушли в Солончаки, что близ Кулхана. Это было за 50 лет до гибели правителя Юши Куани и меча Цзювандао, и не вернулись. Через год за ними пошел сын Бенкея и, соответственно, племянник Акиру, молодой Нух Маури, и тоже не вернулся. Вот выписка из свода уложений и переписи населения. Раздел квартал Фалинь, год соответствующий».
Кос демонстративно помахал в воздухе одной из бумажек.
«Хороший у меня человек, Кос Антанья», — веско сказал исток Зарахит. «Обстоятельный».
Я Чен перевел Антанье слова его меча, и случилось невероятное. Польщенный Кос покраснел.
«Вот», — еще раз повторил он, — «Бенкей и Акиру Маури, а при них...»
«А при них...» Внезапно вмешался Сай. «При Акиро и Банкеи были Сунь Павлин и Масакири Кай. Маленький боевой веер, пестро раскрашенный по всем пластинам, и огромный топор с рукоятью в рост высокого придатка. Как же, на лезвии топора еще гравировка, прыгающий барс».
«Ты их видел?» — встрепенулся Ячен. «Где?»
«Где я мог их видеть?» — удивился Сай. «Они ж полвека назад в Солончаки ушли. Слышал я о них. По ту сторону Кулхана слышал, в Шулме, в шатре племенном. Клевец один на нашей кошме, на пунцовой кошме, помнил, как притащили давным-давно в племя 2 придатков и 2 блистающих. Ну, придатков он, понятное дело, не запомнил. А вот блистающих, говорил, веер с павлиньей раскраской и топор с гравировкой. Вот и понимаю я так, что это и были Масакири Кай и Сунь Павлин, старейшины совета».
«Значит, в Шулме их искать надо», — сам себе звякнул обломок. «Интересные дела».
«Не надо их искать», — глухо буркнул Сай. «В священном водоеме они, в тени желтого бога Моб, будь он трижды неладен. С белой кошмы 2 пути ведут. Или на кошму пунцовую, или в священный водоем. Говорил клевец, что не смогли ни веер, ни топор сами себя переделать. Не пролили крови старейшины Мейланя Сунь Павлин и Масакири Кай. А за гордость в Шулме платить полагается. У них наша гордость трусостью зовется.
Мы помолчали. Толстая сумасшедшая муха жужжа носилась от стены к окну и обратно. Стенные панели из ореха драконов глаз отливали коричневым и черным, отчего комната слегка рябила, как вода озера под легким ветром. Было тихо, и даже придаток на гравюре присмирел, потупил взгляд и закусил в раздумье клок бороды.
«Предположим, что я найду оставшихся», — первым нарушил молчание я. «Я найду старейшин Камо Мотогари и Нагинату Катори Санкюсё и выясню, что они пребывают в добром здравии. Или что их сожгли в кузнечном горне, утопили в колодце или украли 100 лет тому назад. Ну и что? В Кабире хоть были виновные в убийствах. Я не хочу тебя задеть, Сай. А здесь сплошные совпадения и случайности».
«И всего раз в десятилетие», — добавил Кос. «Довольно-таки редко».
«Это для вас, людей, редко», — оборвал его Дзюте, а Я Чен послушно переводил слова обоих. «А для нас, блистающих, с нашим сроком жизни это даже очень часто. Более чем часто. В Кабире были виновные в убийствах единорог. Я опасаюсь, не найдем ли мы здесь виновных в самоубийствах. Вот чего я опасаюсь». Было тихо. И лишь жужжала несчастная муха, мотаясь туда-сюда, от стены к окну, от Кабира к Мейланю и не находя выхода. Никакого выхода.